So there have been some questions about how do you help somebody if they're not doing the work that we're asking them.
Задавали вопросы, как можно помочь людям, которые не хотят работать над собой и над своим грехом.
And we cannot simply be taskmasters to the counselees.
Мы не хотим просто вот давать какие-то задания и исключительно задания нашим опекаемым.
So the next part of our outline this morning is very important.
Поэтому следующая часть нашей лекции, которую мы сегодня осветим, очень важна. Необходимо, чтобы Господь совершал работу в сердце человека.
And so let's read this passage in 2 Corinthians 7.
Давайте прочитаем стихи во 2 Коринфянам 7, 9, 11. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного». Какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле.
Here the Apostle Paul uses a Greek word, it's lupeo, and it means to cause pain, to cause sorrow.
Здесь Павел использует греческое слово lupeo, которое означает вызывать боль или сожаление.
And so the same Greek word is used both worldly sorrow and godly sorrow. Lupeo is used for sorrow in both cases.
И это греческое слово употребляется и как в понятии мирская печаль, так и в понятии печаль ради Бога.
The difference is the orientation of the sorrow.
Разница заключается в том, куда направлена эта боль и печаль.
And the first one we'll look at is according to the pattern of the world, a worldly sorrow.
И мы сначала рассмотрим что означает печаль мирская.
So the worldly sorrow has more its orientation on the horizontal level, man to man.
Печаль мирская, она распространяется на уровень горизонтальный. То есть, когда эта печаль направлена по отношению к человеку.
And this is most often the case of someone who got caught in a sin, they got exposed.
Чаще всего это происходит, когда обнаруживается, что человек согрешил. То есть его, как можно так сказать, вот застают при совершении греха.
And so there's two approaches that are typical. One is the person waters it down. They say, "Oh, everybody does this. It's not that big a deal."
И вот есть несколько реакций или несколько подходов к этой печали. То есть человек может отреагировать, как бы размывая свой грех. Вот так получилось, может говорить человек.
So they try to minimize it. They don't really want to talk about it.
Пытаются минимизировать этот грех и не хотят о нем говорить.
And the other is And this one is hard to distinguish because it looks real, but it's a person who wallows in it. In other words, they cry. It's a big show of emotion.
И с другой стороны, человек может вроде бы валяться вот в этой печали, в этом горе, сожалению, он будет плакать, страдать, проливать многие слезы. Но это вот больше как какое-то представление, показная печаль.
And then there's the person who works to try to get rid of it.
Либо человек старается делами расплатиться за свой грех.
But again, this is the idea of penance. And it's described there, there's a definition from Miller in his book Repentance in the 20th Century Man. It's an attempt to pay for their wrong, for their sins through good works and suffering.
В таком случае это эпитимия. И определение этого понятия можно найти в книге Миллера «Покаяние человека и человек 20 века». Он сказал, что эпитимия — это религиозное отношение, побуждающее человека отплатить за свои грехи с помощью добрых дел и страданий.
So let's look at the various elements. Here you're going to see worldly sorrow versus a godly sorrow.
Давайте посмотрим на разные элементы вот такой печали. Здесь имеет место мирская печаль вместо печали ради Бога.
First, for example, they regret that they have to give it up. This is a worldly sorrow versus a godly sorrow. They are glad to repent.
Мирская печаль проявляется, когда человек сожалеет, что ему необходимо расстаться со своим грехом, тогда как печаль ради Бога, она радуется в том, что есть возможность оставить этот грех.
The person who's careless, they don't put a lot of effort, they seem like they're lethargic or drowsy, there's not a whole lot of concern.
При мирской печали человек беззаботен, он не проявляет никакой активности, никакого энтузиазма в том, чтобы бороться с грехом, он такой вот апатичный. Тогда как при печали ради Бога человек искренне старается и с усердием старается разобраться с проблемами.
I'll just share a little testimony from my own life.
Хотел бы поделиться небольшим свидетельством из своей собственной жизни.
When my wife and I got married, we were very faithful to keep a budget for our finances.
После того, как мы женились, моя супруга, мы очень верно вели наш бюджет и следили за ним.
But as time went on, I got careless in how careful I was in saving money.
Но со временем я стал достаточно беззаботно относиться к финансам нашим, к тому, вот, чтобы как-то откладывать деньги или правильно их распределять.
We had always given to the Lord first.
Мы всегда в первую очередь отдавали Богу деньги.
But I wasn't careful with the rest of the money.
Но я не проявлял достаточно осторожности с остальными финансами, с остальными деньгами.
So my wife said, we need to get back to a budget, and I would like, could we use envelopes, like we have the different categories, food or clothing, and we keep money, we put cash in envelopes.
И жена спросила, можем ли мы вернуться к составлению бюджета и можем ли мы вести вот конверты, в которые по категориям будем раскладывать деньги, то есть там, завести отдельный конвертик для питания, отдельный для еды, для одежды и вот таким образом вести бюджет.
And so the idea would be, when the money is gone from the envelope, we don't spend any more in that category.
Идея заключалась в том, чтобы если денег не оказывалось в конверте, мы не могли на эти конкретные нужды больше тратить их.
And I said, "Oh, honey, we're too mature for that."
Я сказал, ну, любимая, мы уже вот достаточно взрослые и зрелые, чтобы не делать этого.
That's too restrictive.
Мы слишком себя ограничиваем таким образом.
And so she would submit to me and honor me.
Она подчинялась мне и уважала мое решение.
And then somebody gave me a book that I read.
Позже кто-то дал мне книгу. Некто дал мне книгу, вот, которую я прочитал.
And I read the book cover to cover.
Я прочитал от корки до корки эту книгу.
And at the end it felt like a sword had gone through my heart.
И в конце почувствовал, как будто меч проникает в мое сердце.
And I felt I was foolish and I was trying to rationalize and justify my foolishness.
И я подумал и понял, что я поступал очень глупо и пытался каким-то образом оправдать или рационализировать свою глупость.
And I really felt inside, I felt sick about the decisions that I had made.
Мне стало плохо от тех решений, которые я принимал.
And so I asked my wife, this was on our 20th anniversary, I asked her for forgiveness.
И когда мы праздновали 20-ю годовщину нашей совместной жизни, я попросил прощения у своей жены.
And she could see that I was sincere.
И она могла видеть, что я был искренен.
And so she said, well now I totally forgive you, so let's get started on using these envelopes.
Она сказала, что полностью простила меня и предложила перейти к такой вот системе конвертов.
And it was scary, it was frightening to me because I'm used to my freedom and doing what I want with the money.
Мне было немного страшно, потому что я привык к свободе в использовании финансов моих.
But praise God, we agreed and I stayed with it and now I cannot imagine going back to the way it was before.
Но слава Богу, мы привыкли, мы могли справляться в рамках такой системы. И сейчас я даже не представляю, как вот до этого мы вели свои финансы.
And I just share that with you because it was the change came internally first. It wasn't just external.
Я поделился с вами этим случаем, чтобы вот показать, что изменения во мне произошли внутри. Это не были внешние изменения.
So you can see again here on this list that instead of excuses or rationalizations, a godly sorrow really seeks pardon.
Вы видите в этом вот списке на 88-й странице, что вместо оправдания, обычно, если это страх, если это печаль ради Бога, то это искренняя печаленность.
And you'll see, you'll have counselees sometimes that they're very angry at the sin, but more, I mean, they're not very angry when the sin comes up, but it's not over the sin. They're angry at themselves that they didn't perform better.
И часто вы будете замечать, что опекаемые, они злятся, гневаются, и вроде бы этот гнев направлен против греха, но на самом деле они злятся на себя, что они вот плохо поступили или не поступили правильным образом в соответствии со стандартами.
And this is common if somebody tends to be a perfectionist. They're really angry at themselves that they didn't perform perfectly.
Обычно происходит так, например, с перфекционистами. Они злятся на себя, потому что они не поступили совершенно.
But we need to help them to see that if the issue really is sinful, they should be angry that they offended God.
Но нам нужно помогать им осознать, что если проблема в грехе, то они должны понимать, что они согрешили против Бога.
And we can see the difference also whether they fear others, you know, they want others' approval, they're afraid of what people think of them versus do they fear God and his displeasure.
Они должны понимать, осознавать, они переживают о мнении других, переживают о том, поддерживают ли их другие люди, или они боятся разгневать Бога.
And they're not longing for true restoration. They just want the problem to go away.
Люди, которые опечалены мирской печалью, они просто хотят избежать проблем.
Versus the person with the godly sorrow, they want to be restored to the proper relationship with God and with the people they've offended.
При печали ради Бога люди стремятся восстановить отношения с Богом и с людьми, которых они оскорбили или задели.
And you'll know when you're meeting with them, and I've seen this where people, we would call it hoop jumping. All they're doing is trying to barely finish what you're asking them to do, but their heart is not really into it.
И у меня были такие тоже люди. Вы будете встречаться с такими людьми, которые вроде бы как точечно решают, точечно борются с грехом. То есть они вот еле справились, вот только-только справились с заданием, и все, и забывают о нем. То есть они не борются серьезно с грехом.
And, versus the person who really wants to walk in a manner worthy of the Lord, who wants to correct the wrong they've done.
В то время как печаль ради Бога производит желание исправить именно и вот оправдаться перед, иметь оправдание перед Господом и исправить в Его глазах то, что они совершили.
So the next thing on your outline, you can see there are, there's various refuges that people will turn to.
Дальше в конспектах вы увидите, что есть различные убежища, которые люди используют, чтобы скрыться.
And instead of turning to God and really dealing with their hearts and the sinfulness, but learning forgiveness and change, instead they'll turn to people.
И вместо того, чтобы обратиться к Богу, искать Его прощение, они обращаются к людям.
And this is where you have to be careful, because God can use you in a powerful way to help the person.
И вот в этой сфере вам необходимо быть осторожными, потому что Бог может использовать вас таким вот эффективным и сильным орудием для работы с такими людьми.
But people can attach themselves to you and become dependent upon you.
Но люди могут привыкать к вам и становиться зависимыми от вас.
And I've had to tell some of the counselees, look, I am not your savior.
И мне нужно было говорить некоторым опекаемым, я не ваш спаситель.
Jesus is the only savior.
Только Иисус спасает.
And I'm helping. I'm here to help you walk with him.
Я здесь для того, чтобы помочь вам жить с ним.
And people will turn to, for example, prescription medication to help them get through this difficult time.
Или же люди очень так рьяно выполняют задания или принимают медикаменты, чтобы пройти через трудное время.
Or they'll turn to activities, they just get busy, they get really busy in life, so they don't have to deal with the problem.
Или становятся очень занятыми, очень много всего совершают в своей жизни.
I had one couple that had serious problems, but it was hard to get them to come to church because they were always camping every weekend. This was their outlet. They just go camping.
У нас была одна пара в церкви, и у них были очень серьезные проблемы в семье, но они не приходили в церковь практически никогда, потому что все выходные они проводили на отдыхе. Они выезжали куда-то за город, занимались кемпингом, и это был их способ избежать проблем и трудностей.
So let's look at Romans 7:13.
Давайте посмотрим Римлянам 7:13. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
So the idea here is that if someone God has revealed their sin to them, but yet they're going to all these false refuges, all these different whether it's people, activities, recreation, ultimately it's going to result in death.
Идея в этом стихе заключается в том, что если люди, которые совершили грех, будут пытаться его решать с помощью вот этих вот разных вариантов, будут обращаться к людям, предпринимать какие-то вот просто мирские действия, результатом будет
смерть.
Мы видим примеры в Писании, например, Исав, который продал свое первородство, и впоследствии он пожалел, но эта печаль, она не была ради Господа.
And examples in Exodus from Pharaoh, and we can see King Saul. Here are examples in Scripture of people who were sorrowful, but it was not a godly sorrow.
Пример и фараона в Исходе, и царя Саула, и вы видите другие примеры, которые можно найти в Писании. Все этих всех людей, которые печалились не ради Господа, это было, они испытывали мирскую печаль.
So we have to look at the devotion away from worldly sorrow.
Нам необходимо рассмотреть и быть преданным устремлению убежать от мирской печали.
And it begins with a focus. Rather than focus again on a horizontal level and looking at other people and worried about what people think and all that, we need to get them to get on their knees and focus on God.
Нам необходимо их убедить в том, что им нужно сосредоточиться. Не смотреть на людей, не смотреть на то, что другие думают, опуститься на колени и сосредоточиться, обратиться к Богу.
To focus on the fact that forgiveness is offered in Christ.
Сосредоточиться на том, что во Христе они получают прощение.
And that in Christ they will have the freedom and the power to obey Him.
Во Христе у них будет свобода и сила быть послушными, послушными Господу.
Let's look at Titus chapter 2 verses 11 through 15.
Давайте посмотрим Титу 2, 11, 15. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя».
And so here we can see in this passage a great example that we're looking to Christ, we're looking to His glory, we're praying for His return.
В этих стихах мы видим очень хороший пример. Нам необходимо смотреть на Христа, ожидать Его славы.
And those who have a godly sorrow are able to say no to the temptations of the world and by His power say yes to living a life that would honor Him.
И те, кто испытывает печаль ради Бога, они могут сказать нет искушениям этого мира и сказать да, say yes to, and say yes to.
Say yes to obeying Christ.
И сказать да послушанию Христу.
So it's important now that we've looked at worldly sorrow. Let's look at the definition of godly sorrow.
Мы посмотрели на мирскую печаль. Давайте посмотрим теперь на печаль, на определение печали ради Бога.
And in 2 Corinthians chapter 7, again, the same Greek word is used, lupeo, which means to cause pain, to make sorry.
Во втором Коринфянам, вот то местописание, которое мы изначально прочитали, там и для вот печаль ради Бога, греческое слово печаль это также люпео, вызывать боль и сожаление.
But we're told the orientation is different because he says it's a sorrow according to God.
Но направленность этой печали иная, это печаль ради Бога.
And so the focus is not on self, but on God.
Сосредоточенность есть не на себе, но на Боге.
And this type of sorrow, Paul tells us, will lead to repentance.
И Павел говорит о том, что эта печаль приведет нас к покаянию.
And as you can see there that on your outline, here is what repentance means. It's a spirit, capital S, the Holy Spirit, generated turning away from sinful habits.
И в ваших конспектах вы можете найти определение покаяния. Под водительством Духа Святого значит отвращение от всех греховных жизненных привычек.
And it's a turning toward God, endeavoring to walk in God's ways, to think His thoughts, to live for His glory.
И обращение, это обращение к Богу, со стремлением ходить Его путями, мыслить в соответствии с Его мыслями ради Божьей славы.
And again, we see some examples of this demonstrated, godly sorrow demonstrated in the Bible.
Печаль ради Бога, примеры печали ради Бога мы также можем найти в Писании.
King David in Psalm 32, he said, "When I hid my sin from you, it felt as if my body was wasting away."
Царь Давид говорит в 31-м псалме, давайте прочитаем.
Let's look there, Psalm 32. Why don't we read verses 1 through...
It's 32:50.
It's it's probably 31 in yours, right? Psalm 31, verses 1 through 6.
Yes, Psalm 31. Mm-hmm. С 1 по 6 стихи.
This is separate. That's...
Mm-hmm. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.
So here is a good example of how somebody, their sin, they were dealing with their sin internally. They didn't deal with it vertically. They hadn't confessed it to God. And you can see the effect it was having upon, even he said, his body felt like it was wasting away.
Здесь видно последствия, когда если не разбираться с грехом внутренне, если не исповедать грех перед Господом, как Давид здесь говорит, что кости мои обветшали, когда он не исповедал своего греха перед Богом.
And thankfully, here's a godly sorrow. He turned vertically and he confessed his sin. He agreed the way that God saw it. Yes, what I did was sinful.
Но, к счастью, здесь есть и пример печали ради Бога. Он сознался в своем грехе, он сознался в том, что то, что он совершил, было неугодно, противно Богу.
And so now he turns from confession to praise. Praise God, there's forgiveness. Praise God that we can find him in our time of need.
И затем он после покаяния он переходит к прославлению и прославляет Бога за то, что он может найти утешение во времена в те времена, когда он в этом нуждается.
And I just wanted to tell our friend who just joined us that what we're talking about ties into his question that he asked yesterday.
Вот хотел только что, наш тоже один из участников группы пришел, что сейчас мы как раз говорим о том, чего касался ваш вчерашний вопрос.
That change in people's lives cannot be just following a list of homework assignments, a list of tasks and duties.
Мы говорим о том, что изменения в жизни человека, они не могут происходить только на основании исполнения списка заданий.
But it's internal, and it's a work of God. And here, what we've been looking at this morning is the difference between a worldly sorrow and a godly sorrow.
Это работа Бога, это внутренние изменения. И вот в этой связи мы говорим о разнице между печалью мирской и печалью ради Бога.
And probably one of the best examples is Luke chapter 15.
Наверное, одним из самых лучших примеров печали ради Бога можем найти в Луки 15 главе.
This is the story of the prodigal son, and we won't read the whole story. I'm sure, is everybody familiar with the story of the prodigal son?
Здесь описывается история блудного сына. И мы не будем читать все стихи касательно этой истории. Я уверен, что вы все знаете историю, правильно?
But you can see, and this is what you'll see in the counselee's life. They're faced with a decision, or circumstances, a temptation, and they make a wrong decision.
И вы увидите это, когда опекаемые они встретились лицом к лицу с трудностями, с искушениями, с грехом и приняли неправильное решение.
They give in to the flesh, they follow their own desires, their own feelings.
Они последовали за своими собственными желаниями, за своими собственными чувствами и поддались своей плоти.
And you can see this in the prodigal son, just one decision after another, he's spiraling down.
И это видно в жизни блудного сына. Решение за решением, он как по спирали опускался все ниже и ниже.
And finally, he hits bottom.
И в конце концов он опустился до самых низов.
And he, it says in verse 16, he would have gladly filled his stomachs with the pods that the swine were eating, but nobody gave him anything.
И в 16 стихе написано, и он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.
And he realized, what am I doing? And he is disgusted with his condition.
Он осознал, что же я делаю? Ему стало самому противно от тех условий, в которых он оказался.
So you can see a change begins internally in his heart, and he begins to return home.
Вы видите, что в его сердце, то есть внутренне у него начинают происходить изменения, и он возвращается домой.
And he's already rehearsing in his mind. In fact, he's saying out loud, "This is what I'm going to tell my father."
И он по дороге домой вслух повторяет слова, которые он скажет своему отцу.
And it's true humility. He says, "I'm not worthy of you, Father. I'm not worthy. I've sinned against heaven. I've sinned against you. I'm not worthy to be called your son."
И это искреннее настоящее смирение. Я недостоин небес, я недостоин тебя, недостоин быть дома.
But the Father, this is amazing. The Father is looking for the Son anxiously awaiting his return.
И удивительно то, что Отец с нетерпением ожидает возвращения Сына.
And he runs to meet the Son and welcome him back.
Он бежит к нему навстречу и с радостью приветствует его дома.
And it's a beautiful story that really illustrates that this is the picture of repentance and forgiveness and restoration.
Это прекрасная история иллюстрирует искреннее покаяние и искреннее смирение.
I had a gentleman who was about 75 years old who had watched his son and his grandson get baptized. He heard their testimonies.
У меня есть один знакомый мужчина, ему 75 лет, и он видел, был свидетелем того, как приняли крещение его сын и его внук.
And after seeing the change in their lives, he said, "Can I meet with you?"
И после того, как он увидел изменения в их жизни, он обратился ко мне и попросил встретиться.
And he told me when we met, he said, "I have done a lot of bad things, and I don't think God can forgive me."
Когда мы встретились, он сказал: "Я совершил очень много плохих поступков. Я не думаю, что Господь простит меня."
In fact, he said, "I think I'm the worst of sinners."
Я думаю, я наихудший из грешников.
And I said, "Well, I don't think that's true. In fact, I know there's somebody who has you beat."
Who has
sinned worse than you?
Я ему ответил: "Нет, это неправда. На самом деле, я знаю людей, которые согрешали хуже вас."
So we turn to 1 Timothy chapter 1.
И мы открыли 1 Тимофея, первую главу.
And verse 15.
15 стих. Кто-то может прочитать? 1 Тимофея, 1 глава, 15 стих.
So, in English, trustworthy statement, Jesus came to save sinners, I'm the worst of all.
В английском это вот такое достоверное утверждение. Иисус пришел, чтобы спасти грешников, и я наихудший из них.
That's what that verse says, right? And so I told this man, I said, "You see, there's somebody who's got you who's sinned worse than you. And if God can forgive Paul and God can forgive me, he can forgive you.
Видите, сказал я этому мужчине, был грешник еще хуже вас, и если Бог простил Павла, Бог простил меня, он может простить и вас.
And you could see the joy in this man's heart. He realized this was true repentance on his part. It was a godly sorrow. I've sinned against God. How could he forgive me for what I've done? And I showed him, he will. Call out to him. He'll forgive you.
И этот человек был искренне рад. Было видно, что он искренне рад, он искренне раскаивается. И он видел, что Господь может его простить и простит.
But as we talked about before, the heart is where the process of change must begin.
Как мы говорили уже с вами, именно в сердце должны начинаться изменения.
And you have a... Do we have a page for administration like this? Next page?
No, I'll just...
Okay. Well, that's good, because it's not a very... Okay, so... when we think about the heart and change, I just want to draw another illustration for you.
Когда мы думаем о сердце, вот размышляем об изменениях, которые происходят в сердце, вот можно представить такой пример. Я сейчас вот нарисую вам.
Here with the heart, and we're talking about a person's inner thoughts, their motives, their desires.
Работаем с вами сердцем и размышляем над внутренними чувствами, переживаниями, желаниями человека.
And it's the Word of God plus the Holy Spirit.
Слово Божье плюс Святой Дух.
That is going to help them change because 1 Corinthians chapter 2 and chapter 3 explains the role, one role of the Holy Spirit is to illuminate the scriptures, to make them understandable to us.
Именно изменение будет происходить с помощью Писания и Святого Духа, потому что 1 Коринфянам 2 и 3 глава говорят о том, как Святой Дух помогает нам понять Писание, открывает его перед нами. Внизу дела, совершенные по плоти, и плоды, которые показывают, что мы отображаем образ Христа. Что происходит? Людям необходимо принимать решения в жизни.
Gentleman's driving in his car on the road, and there on the billboard is a woman who's dressed immodestly.
Например, человек, мужчина едет в автомобиле по дороге, и тут вдруг перед ним появляется рекламный щит, на котором девушка очень нескромно одета.
Is it sin for him to notice that big image there on the billboard?
Является ли грехом, если он вот заметит эту картинку, эту фотографию на бигборде? Not if it's one time, but if he stops to watch it, it's different. Если едете и вдруг заметили что-то, отвернулись, нет, не хочу этого видеть. Нормально.
This is where the choice is. Either I can resist the temptation, and part of it is I'm thinking of God's truth, and the Holy Spirit is helping me to
И здесь необходимо принять решение. Либо я буду противостоять искушению и размышлять над Писанием, и с помощью Святого Духа Бог будет помогать пленять мои помышления во Христе Иисусе. Но если я посмотрю один раз, второй раз, задержу взор, что происходит? Я приглашаю вот эти вот нежелательные мысли. То есть я приму решение либо вот в одном направлении, чтобы иметь плоды Святого Духа, либо я приму противоположное решение. И мы знаем, что это не единственное решение. Таких решений будет много. Вот человек делает решение, принимает решение еще одно неверное, еще, еще, и спускается все ниже и ниже. И человек принимает все снова и снова неправильное решение, кормит свою плоть и по спирали спускается вниз, опускается все ниже и ниже, как вот мы видели на примере блудного сына. Я проводил душепопечение с людьми, которые поступали подобным образом и говорили о том, что они не могут справиться с проблемой, у них нету надежды. Я им говорил: да, вы приняли череду неверных решений, вы продолжали кормить свою плоть. Но есть надежда, если вы будете полагаться на Святого Духа, размышлять об истине, вы начнете принимать верное решение. Шаг за шагом вам необходимо будет принимать верное решение. Но все начинается с печали ради Бога. Да, вы понимаете, осознаете, что вы поступили неправильно и согрешили против Бога и против людей. Частично вот процесс принятия правильных решений отображено в 1 Тимофея 4, 7, 9. И мы смотрели на этот отрывок вчера. Он говорит о том, что изменения требуют дисциплины. Изменения не произойдут в одночасье по движению волшебной палочки. Также помогают и верующие люди. Евреям 10 глава, 24-25 стихи. Should we read? Давайте прочтем. Евреям 10 глава, 24-25 стихи. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня оного».
God's people in this person's life. It doesn't just have to be you alone.
Вчера я говорил о том, что нам необходимо привлекать верующих людей для того, чтобы помочь опекаемому. То есть не обязательно это должен быть только один человек, один вы как душепопечитель. В 24 стихе говорится о том, чтобы мы поощряли друг друга к любви и добрым делам. Мой сын Джон Пол, он был в составе команды, которая участвовала в триатлоне. И в триатлоне вы знаете, что это несколько участков. На одном участке плавание, потом бег и велосипед, езда на велосипеде. И вот во время одного из соревнований, в котором он принимал участие, пришло много моих друзей, то есть это все люди верующие, и каждый из нас был на разных участках. То есть кто-то стоял там, где там, он заканчивал вот этот участок на велосипеде, кто-то там, где он бежал и так далее.
So JP, finishes the swimming part in the lake. He's coming out, he's taking off his wet suit, the thick rubber suit. And here is a brother in Christ saying, you're doing great, JP. Okay, you're in fifth place, you're in fifth place.
И вот, например, на одном из участков, где он заканчивает заплыв в озере, он выходит из воды, снимает костюм, там, отряхивается, и кто-то, один из друзей, говорит: «JP, молодец, ты сейчас на пятой позиции, давай, продолжай бежать». Потом, когда он садится на велосипед, на этом участке еще один человек, который кричит ему: «JP, молодец, ты уже на четвертой позиции». Затем он заканчивает участок на велосипеде, начинает бежать, и следующий друг говорит: «JP, молодец, ты уже третий». А уже в конце участка собрана вся наша семья, и мы кричим ему: «JP, еще только один человек впереди тебя». И в конце участка он бросает все силы на этот забег, и буквально уже на финишной прямой он обгоняет человека и разрывает вот эту вот ленту. Да, спасибо. Получает медаль он. Все подбегают к JP, поздравляют его, говорим о том, что JP, ты замечательный спортсмен. Говорит: спасибо, но я не смог бы сделать этого без вас. Мне очень помогло, когда вы были на разных участках этого забега и поддерживали, ободряли меня. И говорили мне точно, на какой позиции я находился и сколько людей было передо мной.
And so that's the idea, that we're together in this, and we spur one another on, and we can help the council lead by making, they can make wise choices, and God's people and God's word, the spirit alive in them, but they can begin to
И в этом заключается идея, что мы можем собираться вокруг таких людей, ободрять их, поддерживать их, и постепенно с помощью Божьего Слова они будут по спирали подниматься вверх.
And so I think with that, let's consider some facts, biblical facts to consider.
Давайте сейчас рассмотрим необходимые библейские факты.
First thing they have to comprehend is the truth of God. Do they really understand what they're reading?
В первую очередь, опекаемые должны понимать Божье Слово. На самом ли деле они понимают то, что читают?
They need to see sin the way that the Bible defines it. It's not just my wife is mad at me or I offended someone, but no, this is sin against God.
Они должны видеть грех таким, какой он отображен в Писании. То есть не просто я обидел свою жену. Они должны понимать, что они совершили грех.
And then there's God's command to repent. This is not optional.
Затем следует заповедь о Бога раскаяться. Это не какая-то альтернатива. Тут нельзя делать какой-то иной выбор.
And then our role in the Holy Spirit's role in repentance. Jesus said that I will send a helper to you, the Spirit. He will convict you concerning righteousness.
Затем следует наша роль и роль Святого Духа в том, чтобы помочь человеку покаяться. И Иисус говорит, что Он пошлет Святого Духа, который поможет человеку, который будет обличать. В Иоанне, помните, написано, что Святой Дух напомнит о тех истинах, о которых я вам рассказывал.
Но у вас есть роль также в репентансе. Вы должны... Obey. You have to choose to do the right thing.
Но у вас, то есть у опекаемого, также есть своя роль. Необходимо сделать выбор и подчиниться тому, что написано в Библии.
So that's comprehending. They need to understand these biblical facts. They also need to understand conviction.
То есть они должны понимать эти библейские факты, но также и понимать, что такое исповедание, покаяние.
And this is the idea, it's not just preferences, these aren't just opinions. No, this is truly, this is what God says, and we are convicted about what God says.
Conviction or confession?
Conviction.
И я прошу прощения, необходимо понимать, что такое обличение. Это не просто как какой-то выбор. It's not just a matter of... What's conviction? Can you repeat?
Conviction is when I'm truly sorrowful or I sense that this is wrong, it's a conviction in my heart.
То есть пункт Б. Человек должен быть убежден, иметь убеждение, что он искренне сожалеет о своем грехе. Он искренне кается в этом.
And then there's confession, that I confess my sin to God. I'm asking for forgiveness.
Затем человек исповедует свой грех перед Богом и просит у него прощения.
And by the way, when we would raise our children, and they sinned against God and against us, and we needed to correct them and discipline them, we would ask them to confess their sin, not just to say, oh, I'm sorry, but to tell me exactly what did they do.
Когда наши дети грешат, когда они поступают неправильно, в процессе исправления нам необходимо, чтобы они исповедали свой грех. Необходимо, чтобы они рассказали нам, что они сделали неправильно.
And that was just the idea that I wanted them to understand. This is part of when God saves them, they understand this is how we confess. We don't sugar, we don't try to use the right term. We call sin what it is, and we confess exactly what we've done.
Это необходимо делать, чтобы дети понимали, что происходит, когда мы согрешаем перед Богом и когда мы исповедуемся перед Ним. Они должны понимать, что это значит, и никоим образом не преуменьшать, не размывать свой грех. Они должны называть грех грехом.
And then there's contrition. Contrition is what we see in Psalm 51, where David says, "The Lord delights in a broken heart."
Затем следует сожаление. Это то, что мы видим в 50-м псалме, где Господь желает видеть сердце сокрушенное.
And then there's choosing. We're going to help them to choose, to make the right choices. So there's what I drew on the board, there's a change of mind that comes from God's word, a change of desires, a change of will.
Затем следует решение. Нам необходимо помогать им принимать правильное решение, как я привел пример, вот эту вот иллюстрацию. Решение, которое следует за изменением мышления, желания и воли.
And the next thing we would see is confirmation. As they begin to change, we begin to see fruit in their life.
Затем мы должны увидеть подтверждение вот этого покаяния. Мы должны увидеть изменения в жизни человека и плоды.
So there's new life in Christ. If they are not a believer, now they become a believer, and then they're sanctified life, they're growing in Christ's likeness, doing good works.
У людей новая жизнь, жизнь, в которой начинается освящение, при котором проявляются другие поступки и добрые дела в жизни человека.
And then you can see the last thing there is a communing joy. And you know, you can see in the person's life they have joy in Christ.
И затем следует радость единения, то есть радость единения со Христом. И это будет видно в жизни человека.
We're going to stop now and take a break, take a 10-minute break, and then we'll come back.
Сейчас мы уйдем на перерыв на 10 минут.